Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 18 сентября. В студии для вас следующий час будет работать ведущий Александр Лащенко. Вместе со мной со свежими выпусками новостей, как обычно, будет мой коллега Егор Устинов. И главная тема у нас сегодня для разговора такова. Донбасс вернется. Поздно или рано это же когда-то произойдет. И примет его при этом Украина или нет. Поводом для избрания такой темы стало заявление в стенах Верховной Рады вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированного Донбасса, если так коротко его должность назвать, Алексея Резникова, который утверждал, что речь идет о безопасной реинтеграции. Это все может закончиться не ранее, чем через поколение. И при этом все это не должно покромсать, как сказал господин Резников, Украину, не создать новых рисков. И вот с гостями нашего эфира, они будут вместе, конечно же, между собой тоже общаться, дискутировать, вне сомнения. Народным депутатом из фракции Порошенко «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко и аналитиком Донецкого института информации, донечанином, соответственно, Виталием Сизовым будем обсуждать эту тему. Ну, а наш телефон неизменный. 0800-300-403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну, а Егор Устинов готов рассказать о свежих выпусках, о свежих новостях в своем выпуске.
Приветствую.
Российские гибридные силы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрел зафиксировали в районе Новогригорьевки. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Текущий режим прекращения огня не позволяет провести выборы в прифронтовых районах Донбасса. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, текущий режим тишины не является устойчивым. Напомню, 30 августа Центризбирком Украины принял решение о невозможности проведения местных выборов 25 октября в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. В частности, выборы невозможно провести в 10 громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донеччины и 8 ОТГ Северодонецкого и Щастинского районов на Луганщине. 5 человек умерли при пересечении линии разграничения на Донбассе с начала текущего года. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По данным фонда, предварительная причина смерти в большинстве случаев была связана с сердечными заболеваниями. Напомню, по данным ООН, с апреля 2014 по август 2020 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли около 13 300 человек. В Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, новыми жертвами стали жительницы Бахмута 64 и 90 лет и 72-летняя мариупольчанка. Кроме того, выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Среди заболевших двое детей. На Луганщине также выявили за прошедшие сутки 19 новых случаев заражения. Среди заболевших также двое детей. Всего в Украине за сутки выявили 3228 случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что безвизовый режим с Европейским Союзом не отменят. По его словам, все прописанные законодательством процедуры, которые необходимы для избрания главы специализированной антикоррупционной прокуратуры, соблюдены. Напомню, накануне Верховная Рада определила представителей комиссии, которые будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. После такого решения Верховной Рады вице-глава делегации Европарламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамен заявила, что пока международное сообщество сосредоточено на Беларуси, власти Украины поспешно продвигают кандидатов, которым не хватает добродетели выбрать руководителя САП. Шведский атлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки по прыжкам с шестом. Рекорд продержался 26 лет. Это произошло на этапе бриллиантовой лиги в Риме. Дюплантис со второй попытки смог прыгнуть на высоту 6 метров 15 сантиметров. Предыдущий мировой рекорд Сергея Бубки был 6 метров 14 сантиметров. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 16 до 20 градусов тепла.
Это все новости пока на этот час. Еще Егор будет с нами, о более свежих новостях расскажет. Мы продолжаем наш эфир, а также мы, конечно же, держим в поле зрения все интересные публикации, которые появляются в украинской не только прессе.
Вопреки широко распространенному мнению, судьба Беларуси находится не только в руках Москвы. В сохранении независимости Беларуси заинтересован Китай, для которого эта страна стала инвестиционными воротами в Западную Европу. Это утверждает российский публицист Семен Новопруцкий в колонке на сайте НВ. По его мнению, аншлюса Беларуси или гибридной войны с оккупацией, как Россия сделала с Украиной, скорее всего, не будет. Почему? Читайте в материале «На коротком поводке» на сайте НВ. Оппозиционная платформа «За жизнь» против рынка земли и за отмену закона, регулирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что этот вопрос исключительно в компетенции Верховной Рады, тему земельной катастрофы они поднимают и на местных выборах. «Реальная газета» отмечает, что риторика партии ОПЗЖ такова: продажа земли – катастрофа национального масштаба, если на местных выборах не удастся радикально сменить власть, через год украинцы якобы будут жить на чужой земле. Такое заявление – манипуляция. Принимает законы только Верховная Рада, в которую входят народные депутаты и от ОПЗЖ. А вот органы местного самоуправления таких рычагов не имеют и на рынок земли никак не влияют. Подробнее в статье «Реальные газеты. Факт-чек. ОПЗЖ на местных выборах предлагает менять рынок земли». Почему России крайне необходимо, чтобы постановление Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине было пересмотрено? Причина содержится в изменениях, которые зарегистрировал депутат от партии «Слуга народа», пишет газета «День». Издание отмечает, что из новой редакции документа, если он будет принят, полностью исчезнут слова о восстановлении Украиной контроля над государственной границей, о выводе российских войск и восстановлении безопасности украинских граждан на оккупированной территории.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Радио «Донбасс. Реалии» готовы с удовольствием к нашей аудитории присоединить слушателей громадского радио, которое с нами с этой минуты. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800-300-403. Итак, тема для обсуждения сегодня в прямом эфире. Донбасс вернется, примет ли его Украина и как примет, какой ценой и для Донбасса, и для Украины. Обо всем этом будем говорить с двумя участниками нашего прямого эфира, народным депутатом от политической силы Петра Порошенко, «Европейская солидарность», Алексеем Гончаренко и Виталием Сюзовым, дончанином, экспертом, тоже по теме, и будет дискуссия. Надеюсь, жарко. И вы тоже, конечно, благодаря этому номеру телефона 0800-300-403, друзья, тоже имеете возможность к этой дискуссии присоединиться. Ну, это минут через 10 будет, а пока мы расскажем вот еще о чем. Соцсеть ВКонтакте обошла блокировку в Украине. Что теперь делать? И чем Кремль пытается шантажировать президента Украины Зеленского? Оставайтесь с нами на этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Итак, российская соцсеть ВКонтакте, запрещенная в Украине с 2017 года, формально запрещенная, конечно, множество путей обхода, теперь заявляет, что обошла, собственно, блокировки эти, даже которые имеются, ну, относительно малоэффективные, с помощью обновленного приложения для смартфонов. Накануне местных выборов в Украине, 25 октября, как известно, эта ситуация является угрожающей для национальной безопасности, утверждают в Украинском Совете национальной безопасности и обороны. Ну а большинство экспертов по кибербезопасности, опрошенных Радио Свобода, со своей стороны утверждает, что дальнейшие попытки Украины заблокировать ВКонтакте вряд ли, собственно, будут эффективными. Поэтому они предлагают другие меры для уменьшения влияния российских интернет-ресурсов в Украине. Какие же риски несет разблокирование российской соцсети в Украине? И, собственно, может, рисков и нет? И как можно этому всему противодействовать, если будет какая-то угроза? Выяснял корреспондент «Радио Свобода» Евгений Солонин. Он с нами на прямой связи. Приветствую, Евгена. Как зараз выглядит доступ до мережі ВКонтакті з території України. Що змінилося для користувачів?
Доброго дня. Насправді змінилося лише те, що стосується додатку до смартфона. Оновлений додаток ВКонтакті дає змогу заходити без VPN, заходити до цієї мережі, заблокованої в Україні з 2017 року. І паралельно ВКонтакті розпочало потужну рекламну кампанію в Україні. Всі, хто нею користувалися цією мережею, отримали SMS-повідомлення або інші повідомлення про те, що тепер вони можуть вільно цією мережею послуговуватися. Хоча ті, хто намагалися скористатися цією послугою, не всі кажуть, що така можливість є. В декого цей зв'язок спрацьовує, в декого він відбувається з перебоями. Тобто для цієї соцмережі в смартфоні частково блокування працює, але не скрізь.
Ну, що радять, зрештою, експерти, з якими ти, Євгене, спілкувався? Власне, можливо, все-таки, незважаючи на те, що ти зараз кажеш, все ж таки є можливість блокувати зараз російську мережу, чи все-таки якась можлива реакція інакше, чи залишити, як є на сьогоднішній день, статус-кво залишити?
Насправді реакція української влади була досить швидкою. Відреагували і РНБО. Вони сказали, що напередодні виборів, це цитую, загрожує національній безпеці України і може бути формою впливу на українські місцеві вибори. З іншого боку, в Мінкульті пообіцяли шукати способів поновити блокування цієї мережі, в тому числі через додаток до смартфону. Зокрема, українська сторона готує запити в Google та в інші великі компанії, щоб ці компанії не надавали цей додаток до встановлення для своїх користувачів, щоб українці не могли скачати і встановити ВКонтакті на свій смартфон. З іншого боку, 99% експертів, з якими ми поспілкувалися, говорять про те, що будь-які блокування, вони мають короткочасний мінімальний ефект, а іноді навіть шкодять. І тому більшість із них пропонують проводити просвітницькі кампанії і пояснювати, що насправді користування соцмережею, яка адмініструється з Росії, що воно є шкідливим, є небезпечним, і відштовхуватись від цього. А також пропонують дуже цікавий алгоритм, так звані вторинні санкції. Тобто, коли хтось в Україні розміщує рекламу ВКонтакті, або хтось з третіх країн, застосовувати санкції проти нього. Тобто, боротися з грошима, які йдуть в цю соцмережу, а не з соцмережею як такою.
Ну, в принципі, Євгене, можна скільки завгодно збиткувати, сміятися над цією 3 роки, не жарт, уже діє заборона ця ВКонтакті, формальна заборона. Але, як показують результати опитувань, ну, тобто, коли вивчалися, скажімо так, симпатії українських користувачів інтернету, які соцмережі вони віддають перевагу, і ВКонтакті після цієї заборони вже не серед лідерів, а був серед лідерів, навіть перші роки після розв'язаної Росією війни проти України. Змінилася ситуація. Наскільки саме заборона ця подіяла, це інше питання. Але ситуація змінилася. ВКонтакті, не кажучи про ці однокласники, це вже далеко не в топі, тому що віддають перевагу українців в інтернеті, в соцмережах. Але, в принципі, ВКонтакті залишається, все ж таки не сказати, що зовсім маргінальною соцмережею для українців. Наскільки вплив її суттєвий, небезпечний, в тому числі для національної безпеки держави?
Насправді, станом на 2013 рік розрахунки компанії Kantar показували, що 65% користувачів інтернету в Україні користуються ВКонтакті. Наразі таких 19%, і це 13-й сайт за популярністю в Україні, а був другий. І головною небезпекою всі експерти, з якими ми говорили, говорять, що це є використання персональних даних. Якщо будь-яка соцмережа персональні дані використовує для контекстної реклами, то ВКонтакті, як от казав Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, він каже, що ваші дані, введені ВКонтакті, напряму отримує товариш майор з ФСБ і, не встаючи зі столу, на своєму моніторі бачить, що ви кому пишете, включно з вашою приватною перепискою. Це може бути використано як проти конкретної особи, так і для створення загроз національній безпеці України. І тому закликають не ділитися ніякими персональними даними з російськими соціальними мережами заради, в першу чергу, власної безпеки.
Спасибо, Євгеній, спасибо за участь в нашому ефірі. Кореспондент Радіо Свободи Євгеній Солонін розказав в прямому ефірі Радіо Донбас Реалі о том, как в Україні будуть реагувати на то, що російська соцсеть ВКонтакте, вже більше ніж 3 роки формально запрещена в Україні, обошла блокировки з допомогою обновленого приложення для смартфона. Продовжуємо наш ефір.
Куди движеться Україна і наш регіон? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Россия считает, что президента Украины Владимира Зеленского можно шантажировать нормандским саммитом. То есть, как известно, дата проведения так и остается под вопросом. Как встретились очно, не по телефону, а очно, один-единственный раз в конце прошлого года Зеленский, Путин, а также Макрон и Меркель. После этого очередной даты, по крайней мере, не называется сегодня. Россия не спешит этого делать, как бы того не желал глава украинского государства. Так вот, по мнению политического обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова, все это является таким способом шантажа Зеленского со стороны Кремля. По мнению Портникова, у Путина уверены, что можно выдвигать различные требования Киева, оправдывая их проведением собственной встречи в этом нормандском формате. Подробнее аргументация Виталия Портникова.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Міністерство закордонних справ України направило до Міністерства закордонних справ Російської Федерації цілу ноту, присвячену заявам, пов'язаним із можливістю проведення нормандського саміту на вищому рівні. Як відомо, у Відні президент України Володимир Зеленський підкреслив, що такий саміт відбудеться найближчим часом. Однак, коментуючи цю заяву керівника української держави, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації вирішили сказати, що Зеленський бреше. А от правду говорить заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який після зустрічі радників керівників держав-членів нормандського формату у Берліні сказав, що ніякої зустрічі на вищому рівні не планується, тому що не виконані ці домовленості, які були досягнені під час попередньої паризької зустрічі президентів і федерального канцлера. Чому у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації не підбирають слів, коли потрібно схарактеризовувати заяви керівника української держави? Адже абсолютно очевидно, що брехня – це не дипломатичний вираз. Навіть якщо ви хотіли сказати, що зустрічі у нормандському форматі не відбудеться, можна було б підібрати якісь більш серйозні, більш дипломатичні слова, коментуючи висловлювання українського президента. Це ж так, мова йде про заяву дипломата. Але, як бачимо, у Росії усвідомили досить просту річ. Володимира Зеленського можна шантажувати зустрічю на вищому рівні. Те, що ми бачимо, це і є елементарний шантаж. Спочатку в Москві говорять, що немає ніякого сенсу проводити зустрічі радників, керівників держав-членів нормандського формату. Дмитро Козак навіть пише з цього приводу спеціального листа своїм колегам. Пропонує перенести переговірний процес на рівень міністрів закордонних справ і учасників тристоронньої контактної групи. Потім виявляється, що підготування до зустрічі радників все ж таки відбувається весь цей час. Однак Росія вимагає від Києва, щоб Київ погодився на інспекцію українських позицій у Шумах і дав відповідний дозвіл на інспекцію у інших місцях, де у так званих військ ДНР і ЛНР є сумніви щодо легітимності українських позицій. Якщо не буде такого дозволу, якщо не буде спільної угоди, не буде зустрічі радників. Коли у Києві відмовляються йти на ці умови, зустріч радників все ж таки відбувається, Козак прибуває до Берліну. Однак тільки для того, щоб сказати, що не буде ніякої зустрічі на вищому рівні. І от починається вже нова полеміка. Зеленського потрібно продемонструвати, що успіхи є, що зустріч на вищому рівні все ж таки відбудеться. Я навіть можу собі уявити, що підготування до такої зустрічі відбувається. А в Москві говорять, що ніякої зустрічі не буде, тому що Зеленський не виконує умови, тому що Україна підриває Мінські угоди. Що в такій ситуації робити українського президента та його соратник? Якщо ти не хочеш, щоб тебе шантажували, не потрібно ставати жертвою шантажу. Якщо ти не хочеш, щоб Росія постійно маніпулювала зустрічі на вищому рівні, не потрібно так боротися за цю зустріч. Треба згадати, от була зустріч в Парижі. Саме проведення цієї зустрічі вважалося величезним проривом після того, як президент Володимир Путін кілька років поспіль ігнорував свого українського колегу Петра Порошенка. Але виявилося, що Володимир Зеленський не може досягти більшого, ніж досяг Порошенко. Що навіть ті умови, які розглядалися на останній зустрічі, не сильно відрізнялися від тих умов, які розглядалися на попередній. Для чого ж так тяжіти до зустрічі у Берліні? Чому треба погоджуватися із будь-якими витівками Путіна? Чому треба терпіти образи з боку російських дипломатів, тільки щоб ще один раз подивитися в очі російському президенту? повірити, що він бажає миру, а потім знову зустрітися з реальністю, з війною. Це не риторичне питання. Від відповіді на нього залежить стабільність української держави і її здатність опиратися агресії і окупації. Хай щастить, друзі!
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Да-да, настало время для темы дня в эфире радио «Донбасс Реали», а тема такова. Донбасс вернется, примет ли его Украина? Поводом для разговора вот на эту тему стали заявления вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, как известно, важного лица в делегации Украины в трехсторонней контактной группе по так называемым минским переговорам. Ну, в любом случае, человека далеко не последнего по урегулированию на Донбассе и попытках достигнуть какой-то договоренности с Россией на сегодня абсолютно нерезультативных, мягко говоря. Так вот, господин Резников сегодня с трибуны украинского парламента утверждал, что вся эта реинтеграция – это настолько сложный процесс, ну, конечно, он не открывает тут никакой Америки, что это может занять время, ну, как минимум одно поколение продлится все это. И, конечно же, имеет в виду господин Резников, по его словам, безопасную реинтеграцию, которая не покромсает, по его выражению, Украину, не создаст новых рисков. Ну и опять же, вопросы компенсации, вопросы амнистии. Помним относительно недавнее заявление коллеги господина Резникова по минским переговорам в украинской делегации премьера бывшего Фокина о том, какая должна быть амнистия, например, всеобщая. Вот. Так что тут разные вопросы, разные мнения. И когда все-таки удастся вернуть Донбасс, каким образом, какой ценой, собственно, Украина будет его принимать и для самого Донбасса, и для Украины. Вот. И в данном случае идет речь не о военной цене, конечно, это самый главный вопрос, но о политических, социальных и любых иных аспектах. Обо всем этом поговорим далее в этом блоке нашей программы, в прямом эфире. У нас должны быть два участника, по крайней мере, далее два участника согласия. Ожидаем второго, но Виталий Сизов, спасибо ему, уже готов вступить, так сказать, в эфир наш. Приветствую, Виталий. Аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов, дончанин с нами. Виталий, ну вот эта аргументация. Ну, я надеюсь, вы смотрели, конечно, сегодняшнее выступление.
Да, я смотрел.
Не смотрели?
Смотрел,
конечно. Вот, ну вот я коротко рассказал, Донбасс вернется. Как должна его Украина принимать? Вот представим, вот буквально, ну если не завтра, то в ближайшее время. Но Путин уйдет в отставку.
Давайте я сначала поправлю вас, потому что вернется это в плане, кто-то куда-то уходил. А если мы живем в нарративе, что у нас внешняя агрессия, то никто никуда не уходил, и, следовательно, никто никуда возвращаться самовольно не будет. Поэтому примет ли, не примет, но как может страна отторгнуть сама часть себя?
Ну, конечно, об этом спору нет, Виталий. Ну, мы понимаем, де-факто половина Донбасса оккупирована Россией. Хотим мы этого или нет? Уже более 6 лет. И, кстати, неизвестно, когда это закончится.
Нет, но судя по заявлениям некоторых политиков и журналистов, и медийных персонажей, они не совсем с вами согласны, потому что они утверждают, что...
Что, гражданская война? Народные республики?
Нет, они утверждают, ну, если исходя из логики, что кто-то куда-то ушел самостоятельно, и ну, вот на каких условиях мы будем обратно принимать этих людей, значит, они не согласны с этим утверждением немного. Да? Либо все это произошло по вине тех людей, которые там проживают, якобы они не так себя по жизни вели, не то любили, не то смотрели. Это опять тоже логика гражданской войны.
Итак, в любом случае, какой статус оккупированного Донбасса, так называемого ОРДЛО сейчас? Тогда давайте определимся с дефинициями, по вашему мнению.
Нет, у нас есть законодательно определенный статус этих территорий, да, и понятно, да, что там де-факто власть – это представители Российской Федерации.
Ну, вот,
да,
ну конечно,
местные,
естественно.
Они, либо не местные.
Об этом и речь.
Поэтому говорить о свободном возвращении я бы не говорил о свободном возвращении.
Хорошо, не будем придираться. Хорошо, освободим Донбасс. Украина освободит Донбасс. Донбасс будет освобожден и будет в Украине уже полноценно. Что? Какие проблемы возникают?
Касательно выступления господина вице-премьера, да, то у меня там все-таки там было некое противоречие, потому что он сказал, что поколение уйдет как минимум, и при этом премьер дал Германии, да, там, где все это произошло не в течение поколений явно, а ну, за один момент буквально все это произошло, ну, в принципе.
Сложный вопрос. Сейчас мы сколько уже? 31 год, не шутка. Есть мнение некоторых немецких обозревателей, что последствия того, что все-таки Восточная Германия при всем полноценном воссоединении тогда в 89 году, после того, как Берлинская стена рухнула, все равно до сих пор сказывается. Из-за кого Восток Германии сейчас голосует, например, для альтернатива, альтернатива для Германии? Вот эти вопросы остаются острые. Социальное положение Востока Германии. Ну, хорошо, продолжайте, я отвлекся в сторону.
Да, и касательно того, на каких условиях, ну, у нас пока есть условия, прописанные в Минских соглашениях, других условий нету, да, и надо, и то, что, о чем говорил вице-премьер, необходимо принимать законодательство, которое предусмотрено этими, да, соглашениями. Если мы не согласны с трактовками Российской Федерации этих соглашений, Украина могла бы занять сама проактивную позицию и хотя бы, да, хоть это и не предусмотрено Минском, но она могла бы сама показать драфты хотя бы этих законопроектов, да, об амнистии, как она ее видит, амнистию, как она приемлема, о статусе каком-то, специфике местного самоуправления тоже могла бы Украина выдвинуть. Но, к сожалению, мы не видим политической воли пока заниматься этими вопросами, и проще в украинских реалиях для многих политиков бросить все на самотек и не предпринимать никаких самостоятельно проактивных движений. Потому что если мы не согласны, то как бы и нашим партнерам было бы понятнее, хорошо, вы не согласны, у вас есть условия, которые вы же подписали, в принципе. Если вы с ними не согласны, дайте видение, с чем вы согласны, какой ваш рецепт, какое ваше видение. И его, ну, нету. А, к сожалению, нет, да, есть у нас люди, которые лоббируют какие-то там радикальные меры, давайте там пропишем что-то, что в традиции европейской неприемлемо вообще. И вот наш политический класс предпочитает вообще как бы спрятаться и всячески избегать любых, да, там, даже каких-то декоративных решений, даже того, да, что требует Российская Федерация, вот отмена этого постановления. С точки зрения рациональности, да, мы понимаем, что действительно то, что говорил министр, непонятна принципиальность России в этом вопросе, потому что мы знаем, что, ну, выборы-то пройдут, и постановление утратит свою силу. Осталось, да, там, месяц, и понятно, что за этот короткий промежуток времени, ну, вряд ли там будут договоренности, какие-то прорывы, которые обеспечат проведение там выборов. И, ну, это невозможно, да? С одной стороны, мы это все прекрасно понимаем. С другой стороны, да, если есть такое требование, которое вообще, ну, не влияет никак ни на внутриполитическую обстановку, да, ну, помогает пушить вопросы обмена людей, возвращения их домой, да, освобождение людей, открытие пропускных пунктов, да, ну, по крайней мере, мы можем рассмотреть это, и рассмотреть это с точки зрения рациональных каких-то, да, основ, а не с точки зрения, что происходит некая зрада и постановление, и изменение, модификация постановления, которое ни на что не влияет, решением, которое ни на что не влияет, оно вот будет иметь какое-то глобальное последствие для украинской внутренней политики. Ну, конечно, это должен принимать решение парламент, который у нас независим, и с точки зрения, ну, ну и какая-то логика, к которой призывал министр, должна быть. И я считаю, что тут, в принципе, и их недоработка, и министерство, потому что они, опять же, всегда, поднимая важность этого вопроса, да, и о том, о чем говорили депутаты в Раде, они многие спрашивали, если вы знали, что это имеет такие политические последствия, почему вы не проводили работу хотя бы в своей фракции?
Да-да-да, спасибо, что... спасибо, Виталий. Вот, кстати, Алексей Гончаренко с нами, я надеюсь, связь не подведет, как раз один из народных депутатов, который и выслушивал сегодняшнее выступление Алексея Резникова в стенах парламента, и имеет, конечно, свою позицию, которую сейчас изложит по поводу, а Виталий имел что? Имел в виду четвертый пункт постановления Верховной Рады про местные выборы от 15 июля. И оно, вот это постановление, по словам господина Резникова сегодня произнесенным, противоречит девятому пункту комплекса мероприятий Минских соглашений. И именно из-за этого, как бы, ну, противоречия вот этого, переговоры по Донбассу на сегодня практически заблокированы, по утверждению господина Резникова, собственно, участника от Украины тоже этих переговоров. Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте.
Ваша оценка, вы что же слушали Резникова, ваша оценка того, что он сегодня сказал?
Моя оценка, что если Россия ищет повод, почему не вести переговоры,
то она легко его найдет. И можно придираться к тому пункту постановления или к другому. Но реально мы же понимаем, то есть если цель России добиться, а мы понимаем, что это и есть их цель, добиться выборов на Донбассе, на оккупированной части Донбасса как можно скорее, то это абсолютно не отвечает национальным интересам Украины, потому что невозможно проводить там выборы сегодня и завтра. И пока там есть российская армия и боевики, с одной стороны, а с другой стороны, даже если представить, что они оттуда исчезли, сразу выборы провести нельзя, потому что люди, которым 6 лет рассказывали, что хунта их убивает, им нельзя в один день рассказать что-то другое. И сегодня там, даже если провести, условно говоря, честные выборы, то понятно, что на них победит только партия политики Путина, потому что проукраинские граждане оттуда выехали, а остальных там просто зомбируют уже много лет, промывают, извините, мозги. Поэтому нужен переходной период длительностью не менее 1 года, когда там будет работать украинский закон, украинские СМИ. И только тогда можно переходить к выборам. Поэтому я думаю, что Россия именно добивается вот этих выборов как можно скорее, чтобы легитимизировать своих прокси, как депутатов местных, мэров и так далее, выйти из-под санкций, а дальше они в любой момент возобновляют нам войну, только уже со словами, что это война гражданская. Это не отвечает интересам Украины в корне.
Алексей, ваше мнение, вот сегодня опять же мы все от выступления Резникова как бы вот исходим, скажем так, танцуем, грубо говоря, избирая вот эти все темы для сегодняшнего разговора, действительно важное заявление было. Он предложил Верховной Раде, то есть и вам лично, как народному депутату Украины, принять альтернативное решение относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговоры с Россией. То есть мудрое, как выразился господин Резников, решение, которое даст поле для маневра с Российской Федерацией. Я процитировал его. Вы готовы на такое решение, Алексей?
Я не готов к тому, что Российская Федерация будет диктовать Верховной Раде Украины решения, которые нам надо принимать. Я к этому не готов.
И, пожалуйста, оставайтесь с нами, Алексей. Виталий, вы с нами. Имеете возможность свой вопрос задать Алексею Гончаренко? Или что-то уточнить?
Да, Виталий. У меня, ну как, это позиция парламентария, и она достойна уважения, в принципе, он ее последовательно защищает, но дело в том, что непонятно, почему же нельзя что-то изменить в своих решениях, ведь если мы вспомним, да, период президентства Петра Алексеевича Порошенко, представителем команды которого является господин депутат, то тогда Петр Алексеевич, когда были критические моменты для украинского государства, он шел на непопулярные решения и был в Верховной Раде проголосован и закон об особом статусе, да, понятно, что он не вступил в силу, был и проголосован законопроект об амнистии, принимались, да, такие решения, когда надо было погасить какую-то критическую ситуацию, либо активизировать переговорный процесс, либо, да, там, добиться освобождения украинских заложников на неподконтрольной
территории. И шел на такие шаги Петр Алексеевич,
да,
понятно,
шел,
Виталий, что
ли,
да. Алексей, Виталий СИЗО вам вопрос задал, эксперт.
Смотрите, вот правильно говорят, когда была какая-то критическая ситуация с какой-то целью, например, с целью создать коалицию санкций против Российской Федерации или сохранить ее. Ну и плюс не забывайте, что все-таки 2014-2015 год Украина была намного слабее, чем она является сегодня, к счастью, и с точки зрения военной, и со всех точек зрения. И поэтому все-таки отношения может быть разные. Но еще раз повторюсь, да, в критические моменты. В чем сейчас критический момент? Ради чего? Ну, то есть, если после этого мы внесем какие-то правки, и Россия начинает оттуда реально выходить, с Донбасса, ну, это одна история, об этом можно говорить и думать. А если мы внесем какие-то правки, дальше будет следующий ультиматум России, а теперь мы хотим, чтобы выборы были назначены, я не знаю, там, в пределах ближайших 3 месяца, а если нет, то опять мы возобновляем боевые действия, тогда какой смысл в этом? То есть хотелось бы понять цель. Если мы, понимаете, слово компромисс означает, когда две стороны идут навстречу друг другу. Я пока вижу, что от Украины что-то требуют, а что, какие шаги с их стороны, не понимаю.
Виталий, вы согласны? Это не только Алексей Гончаренко утверждает, что, по мнению многих критиков нынешнего президента Владимира Зеленского, фактически весь этот более чем год постоянно уступки идут только со стороны Украины. Попытка создать консультативный совет. Вот эта ситуация в Шумах. О ней, кстати, упоминал сегодня Алексей Резников, но он все как бы перевел к ответственности России. Ага. Другие моменты, те же заявления Фокина, да и Кравчука, ну и самого Владимира Александровича Зеленского. Что скажете, Виталий? Идет постоянно Украина на уступки или нет? Сейчас, именно при Зеленском, не при Порошенко.
Вы же сами все сказали. Консультативная рада, да, так называемая. Она, ну, никаких решений нет. Инспекции в шумах нет. Заявление Фокина – это его заявление, да, есть масса других заявлений. По факту мы видим, что, да, ситуация фактически заморожена так, как она и была там в 16-17 годах. Говоря о взаимных уступках, все-таки держится, да, там худо-бедно держался этот месяц без боевых официально жертв, да, это достижение. Все-таки удалось построить мост в станице Луганской, который 5 лет предыдущие пенсионеры, да, там ползали по этим поддонам с неподконтрольной территории на подконтрольную за своими социальными выплатами, и это было невозможно сделать. Но там, да, российская сторона пошла на уступки. И цена политическая этого постановления, которое утратит свою силу через месяц, ну, тут надо взвешивать, да, насколько важны нам открытие новых пропускных пунктов, активизация обмена незаконно удерживаемыми лицами, заложниками фактически. То есть такое впечатление, что это постановление, оно имеет какую-то вот такую мощь, что стоит, да, там, внести в него изменения и сразу же, да, там, в этом...
Вы возвращаетесь к тому, что Верховная Рада может рассмотреть, да.
Будут проведены выборы, но это же не так. Есть демилитаризация, даже если захотеть провести выборы, есть разоружение, и надо принять законодательную базу, на какой основе вообще их там проводить. Мне кажется, что тут скорее люди, незаконно удерживаемые, да, и гражданские многие люди, которые проживают в серой зоне и страдают в результате боевых действий, они стали заложниками политического противостояния, когда вопрос, да, я не могу сказать, что он ничтожный, это важный вопрос, абсолютно важный вопрос, но не влияющий на расстановку сил, не влияющий на линию фронта, не передвигающий ее, то есть существующий только в политическом поле. Естественно, Российская Федерация, она пытается давить на украинскую власть. Да,
ну, понятно, ваша аргументация. Слабость. Простите, Виталий, что вас перебиваю, просто Алексей не может быть долго с нами, как он сказал. Алексей, имеете возможность ответить, и вы слышали, надеюсь, что сказал Виталий.
Я слышал, что сказал Виталий. Смотрите, ну, с такой же логикой, как говорит коллега, что какой вот месяц, нет цены важной. А что тогда Россия этого требует? Это бы не было бы просто так. Я думаю, что, во-первых, как нам, кстати, это говорят даже члены ТКГ, например, тот же Гармаш и Казанский, о том, что России очень важно получить подписи на ЛДНР, этих представителей, так называемых, этих террористических организаций на одной бумаге с Украиной. Это была определенная легализация. И второе, я думаю, что им важно это продавить для следующего шага. Окей, тут всего остался месяц до выборов, вы нас обманываете, значит, давайте проводите их скорее. Вот вы говорите о демилитаризации, а Россия никакой демилитаризации не говорит. Она говорит, что народ Донбасса хочет избрать своих представителей как можно скорее. Поэтому я, к сожалению, вижу, что Россия совсем не случайно требует вот этого изменения постановления, а с следующими целями после этого постановления будет поставлен следующий ультиматум. А теперь давайте эти выборы скорее.
Алексей, кстати, я хочу вам адресовать вопрос. Вы известный критик нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, ну и помним, вот это даже к вам подходил господин Зеленский в Верховной Раде, да? Так его, скажем, ну, задело, скажем так, известный случай, это все было видно. Но вот эта аргументация, Виталий ее приводит, те, кто, ну, не так, скажем, жесток в отношении Зеленского. Действительно, перемирие беспрецедентно долгое, ну, пусть не полное, не 100% режима тишины, но не гибли воины более чем месяц. Это первый раз такое за все время развязанной Россией войны. Все же таки есть успехи у Зеленского, и нельзя сказать, что вот, ну, это я не говорю, что вы утверждаете, но вот критики Зеленского, что вот он во всем, грубо говоря, Путину все сдает. Ну, вот что вы ответите на это?
Отвечаю следующее. Первое. Я, как и все граждане Украины, очень хочу мира. И не хочу, чтобы стреляли и убивали украинцев. Поэтому то, что 40 дней не убивали украинцев, это очень хорошо. Ничего точно в этом плохого нет. И, конечно же, это определенное достижение. Только давайте вспомним, чем оно закончилось. Закончилось все-таки тем, что убили. И я сегодня, к сожалению, ожидаю эскалации со стороны России. Второе. Когда мы говорим вообще о политике Зеленского на Донбассе, я, знаете, даже иногда его защищаю в том смысле, что ключи от мира не у Зеленского. Зеленский, если, ну, как, там, при всех его недостатках, но он тоже очень хочет мира, как и все мы. Если бы это от него зависело, мир бы уже давно был. ключи от мира у Путина, а вот Путин абсолютно не поменял своих планов в отношении Украины. И он не собирается просто так уйти с Донбасса, не используя его дальше, как такую рану в теле Украины, через которую постоянно сочится кровь, и которая не пускает нас спокойно двигаться в западном направлении, как он себе это понимает. Поэтому я боюсь, что никакая стратегия Путина по отношению к Украине не изменилась и не изменится. А это означает, что вот те даже достижения, там 40 дней, эти, повторюсь, это временные. Были и несколько лет назад, но не такие длительные. Ну, 15 было, по-моему, дней, 20 дней, когда тоже не гибли украинские военные, и как бы практически была тишина. Но потом все возобновлялось, потому что для Путина это инструмент. То есть он сейчас увидел, что для Зеленского это болевая точка, вот эта тишина. И он ее использует. Вот смотри, вот она есть, но я могу в любой момент у тебя ее забрать, если ты не пойдешь на уступки. И давит его. Зеленский эту болевую точку явно продемонстрировал, и всем понятно, что она есть. Вот и все.
Алексей, кстати, перейду, собственно, к тому, с чего мы начали. Вот те слова Резникова, которые касаются действительно возвращения, реинтеграции, окончания оккупации Донбасса, не одно поколение, вы слышали, Алексей, в стенах Верховной Рады. Вы как считаете? Даже дело не во времени, это трудно прогнозировать. А вот эти вопросы амнистии, компенсации, так, чтобы, как утверждает тот же Резников, эта реинтеграция не покромсала Украину, не создала новых рисков. Ваше мнение по этому поводу?
Ну, вы имеете в виду, что 25 лет, вот то, что он сказал?
Нет, нет, он сказал, что не одно поколение займет этот процесс, он точно временного. Ну, он просто
назвал,
в принципе, вопросы амнистии, вот как, вот Донбасс возвращается, Донбасс освобожден, вот что дальше?
Следующие шаги, переходной период, желательно 3 года, но хотя бы 1 год, в который туда полностью возвращается Украина во всех ее проявлениях, но никаких выборов там не происходит. Через 1-3 года происходят выборы. Амнистия, конечно, да, только кроме тех, кто совершил тяжкие преступления, убийства, там, изнасилования и так далее. А для остальных амнистия. Надо принимать закон о коллаборантах, потому что там есть разные группы людей. Там есть группа людей, которая сотрудничала с оккупационной администрацией, помогала ей. А есть люди, которые просто жили, их большинство, и просто выживали. И они, конечно же, никак не должны быть поражены в правах. Но коллаборанты могут быть поражены в правах в том смысле, что они не могут избираться в органы власти. Это должно быть четко прописано украинским законом. И постепенно, ну, такие примеры есть, Хорватия, ряд других стран.
Весьма успешные. Где сербы занимают тоже Хорватия сейчас довольно высокой должности, например. Да, я прошу прощения, что вас перебиваю, просто у нас вот несколько звонков, попытаемся принять некоторые. Итак, пожалуйста, не забудьте представиться, откуда вы звоните, ваш вопрос. Или обоим нашим спикерам, Виталию Сизову, Алексею Гончаренко, или кому-то из них, уточняйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Да. Добрый вечер, Александр, город Днепр.
Пожалуйста.
Сразу скажу, я скорее выражу свое мнение и конкретнее поддержку. Вот мне импонирует позиция Гончаренко. Вот он говорит разумно. И в общем, я добавил бы только, что, ну уж извините, я просто употребляю такой нарратив не мир, а победа. Я хочу победы для своей страны, потому что слово мир часто употребляет оппозиционный блок, так называемый, за життя. Это пятая колонна, которая, понимаете, мир, вот мы все время просим мира, нас завоевали часть территории, отобрали, продолжают убивать, и тот же Донбасс убил 14 тысяч наших граждан вместе с русскими оккупантами. А меня призывают к миру. Да, это такое типа примирение. Вот я просто как гражданин хочу выразить свое, вот как бы, чтобы вы почувствовали. Я не приемлю такой мир, понимаете? У меня переворачивает все. Я хочу победы, я хочу изгнать оккупанта. А что касается амнистии, я их не прощаю. Пусть их народ Украины попытается совершить. Я согласен с Гончаренко, что те, у кого руки в крови, должны понести это законом военного времени. Но давайте вспомним, где сегодня кто-то понес. Вот Янукович, его банда понесли. Нет, поэтому я слабо в это верю. Поэтому я считаю, что абсолютно правильным. Никаких выборов. Поскольку это... что такое выборы? Давайте быть честными. Это легализация. Способ легализации узаконивания вот этих бандитов. Те, которые держат в руках автомат, завтра станут называться народной милицией. Ну так.
Вот, спасибо, спасибо вам. Понятно. Это ваша реплика, это ваше мнение. Мы поняли вас. Еще одного слушателя выслушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Мариуполь, Эдуард. Во-первых, я также согласен с Александром с Днепра. Во-вторых, Гончаренко...
С Алексеем.
Да, да. Нет, Гончаренко, респект, да, реально. Но.
Ну хорошо,
понимаете, Алексей, дело в том, что Порошенко, вот вообще у меня не симпатизировал, давал своим воровать и бла-бла.
Это ваше мнение, да.
Это Эдуард. Не мое мнение, это факт. Я с Мариуполя, поверьте, я знал, он
хорошо, давал
команду
хорошо, продолжайте.
Защитить Мариуполь. Он защитил Мариуполь, он давал команду. Все зависело от Порошенко. Зеленский только сдает территорию. Порошенко завоевывал каждые пару-тройку месяцев, 100 метров, но мы завоевывали. И я помню. Вспомните сами, особенно по Луганску. Это факт. Зеленский только сдает и звонит, извините меня, он даже боится сказать, что та страна – это Россия. Кто такой Зеленский? Вот Порошенко, поверьте, не герой моего романа. Но Порошенко был сильнее.
Эдуард, верните, вопрос у вас будет Порошенко... кому-то из наших спикеров?
Респект Гончаренко.
Ну хорошо. Мы, конечно, заранее так не уговаривали. Получается, два слушателя, оба за Гончаренко. Возможно, следующий, третий звонок, которого мы примем, иную точку зрения выскажет. Пожалуйста, вы в эфире.
Валерий Краматорский.
Пожалуйста, Валерий.
Хочу сказать свое мнение. Да, соглашусь с двумя слушателями. Мариуполю и Днепру огромный привет. Но здесь серьезный соперник у нас, Российская Федерация. И я бы сказал, тут надо мыслить немножко нестандартно, загоняя его в тупик. Что я здесь хочу сказать? Что Украине, наверное, вот этот путь делать вид, что нам эта территория нужна, делать вид, но на самом деле сейчас ни в коем случае не присоединять эту раковую опухоль.
То есть, подождите, важный момент. Сейчас или вообще не присоединять?
На данный момент.
Момент при нынешних условиях этого не будет же.
Да, такой себе театр, да, делаем вид, что нам эта территория нужна, но на самом деле она нам не нужна. Сейчас нам нужно стремиться в НАТО и в Евросоюз, это самое главное.
Оставайтесь с нами, я вас попрошу остаться с нами, уважаемый слушатель. Вот у Виталия Сизова, я точно знаю, иная точка зрения. Виталий, ваше мнение, вы услышали, что сказал наш слушатель.
Но я бы все-таки медицинские термины не использовал, да, как опухоль, либо там что-то такое с негативными коннотациями. По поводу того, что нам нужна победа, победа нужна всем, вопрос, кто за нее захочет платить. И я помню в 2014 году митинги, пикеты администрации Порошенко, когда был Иловайск, да, приходили люди, да, и говорили огромные потери, что происходит, и обвиняли военное руководство в том, что фактически, да, идет война и идут потери. Если мы вспомним Хорватию, опыт, о котором нам любят говорить, я лично посещал Хорватию, Вуковар, и если мы, да, сделаем математические расчеты, то они заплатили за свою победу 20 тысяч жизней, а по украинским меркам, если взять, да, наше население, это будет равняться 220 тысячам погибших людей. Это раз. Во-вторых, они проводили 3 амнистии в течение боевых действий, да, причем даже когда боевые действия велись.
В отношении сербов и косоваров?
В отношении вот этих своих, да, там, противников. Потом... К тому же они вели неформальные переговоры с представителями сепаратистов, да, там представители Министерства внутренних дел. И как заключительный аккорд этого, им все-таки пришлось подписать с этой незаконной властью некоторые соглашения.
Это по Вуковару. Это Милошевич был, да?
Это по Вуковару, да, по этой части.
Но потом же была операция «Буря» позже со стороны Хорватии.
Это до этого было.
Да, это было до, но потом Хорватия провела операцию «Буря». Вы понимаете, Виталий, о чем я говорю.
Поэтому, и возвращаясь, да, к тому, что говорил господин депутат, все-таки я бы тоже с ним, наверное, согласился с многими его пунктами, но, к сожалению, часть из них противоречит Минским соглашениям, которые были подписаны предыдущим, да, руководством страны, и в которых прописано, что все-таки контроль над границей возвращается после выборов, к сожалению. Да, вот такая реальность тогда была, подписали такие соглашения.
Спасибо, Виталий, спасибо, Алексей, имеете возможность ответить. Алексей Гончаренко.
Спасибо. Да, ну, во-первых, у любых соглашений есть время, когда они принимались. И если тогда это было актуально, я еще раз повторю, 14-15 год, давайте не забывайте, я помню прекрасно, 15-й год я был под Дебальцево, когда был второй Минск, и на моих глазах, ну, просто там шло наступление российских войск, уже кадровых частей, где мы теряли каждый день города, села, десятки военнослужащих. Ну, это была катастрофа. И поэтому Минские соглашения были в определенной мере спасением, и понятно, что они достигались какой-то ценой. Сегодня ситуация совершенно иная, и нам нужно уже исходить из сегодняшней ситуации, а не ситуации там 5-6-летней давности. Это во-первых. Во-вторых, я, может, там позволю себе, как мне кажется, объяснить, что имел в виду наш слушатель из Краматорска, вот третий слушатель, да-да-да-да, который позвонил. Он, как и я, как и миллионы украинцев, конечно, это наша территория, и Донбасс, он весь наш. И мы должны вернуть нашу землю, в этом нет сомнений. Но мы должны ее вернуть на наших условиях, а не на условиях Путина. Потому что если мы ее вернем на условиях Путина, это будет чисто формальное возвращение. А реально это приведет, здесь действительно можно использовать медицинские термины, это действительно будет как раковая опухоль, которая будет уничтожать всю страну, которая будет разрушать всю страну изнутри. То есть вопрос, на каких условиях мы возвращаем свою землю. Это как в свое время делала выбор там Германия, Западная Германия, когда им говорили, вы можете объединиться сегодня с ГДР, но на условиях там...
Когда еще Советский
Сталина.
Союз был и был в Сирии.
Да, когда еще это, да, так это еще был самое...
Да, там, тогда еще, когда была блокада Западного Берлина при Сталине.
И они сказали, для себя сделали, приняли решение, что лучше мы подождем, да, может быть, уйдут годы, и такие у них ушли десятилетия, но мы станем сильными, и когда мы вернемся, то мы вернемся как полноценной демократической страной. То же самое здесь, а не каким-то советским сателлитом, который не сможет все эти годы развиваться.
Спасибо, вот, спасибо, говоря, спасибо, Алексей Гончаренко, народному депутату Украины, Виталию Сизову, эксперту. Мы сегодня обсуждали, вот на каких, собственно, условиях Украина, какой ценой, не военно в данном случае, хотя это самый главный вопрос будет принимать, реинтегрированный назад Донбасс, скажем так, вернувшийся. Поводом для разговора стало сегодняшнее выступление вице-премьера Украины Алексея Резникова. Продолжаем сегодняшнюю программу.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Вторая мировая война, 1 сентября или 22 июня. Почему Путин гневается на Зеленского из-за высказывания о начале Второй мировой войны? И почему этот вопрос продолжает разделять политиков и целое государство? Мой коллега Виталий Портников спрашивает украинского историка Александра Зинченко и российского его коллегу Бориса Соколова.
На самом деле, Александр, я должен сказать, что все равно в Украине существует вот такая конкуренция дат, да, у самих украинских граждан. 1 сентября или 22 июня. И даже среди украинских руководителей очень часто видно, что они, с одной стороны, помнят о 1 сентября, а с другой стороны, для них 22 июня – начало войны, хотя в это время война уже шла на украинской территории не первый год.
Ну, это вообще огромная проблема, потому что это все-таки не нужно забывать, что от Донецка до Львова это такое же расстояние, как от Праги до Лондона, то есть один в один. Это огромное пространство, естественно, на нем и существует огромнейшее количество разных версий памяти. И если человек, например, родился в Донецке, в Луганске, в Харькове, в Днепре, в любом из городов, скажем так, восточной части Украины, то, естественно, вот эта память про события, про советскую версию этой истории, они будут интенсивнее функционировать. Если мы будем говорить на это с перспективы тех людей, кто родился во Львове, в Дрогобыче, в Луцке, это будет совершенно другая перспектива, поскольку в 1939 году это были территории под суверенитетом польского государства. Если мы будем говорить с перспективы Черкас, с перспективы Буковины, например, то мы увидим совершенно другую перспективу. То есть украинцы были разделены на момент 1939 года между 5 государствами, то есть в начале это Советский Союз, это Польша, это Румыния, это Чехословакия, а потом Венгрия. И, соответственно, получается, что эти памяти, они сосуществуют. И 1 сентября 1939 года, ясное дело, что если человек, там, руководитель украинский, который родился в той или иной части Украины, он является также носителем этой бытовой, этой родовой, семейной памяти. Путинча. Естественно, как бы он оказывается в ситуации, когда он смотрит не с какой-то глобальной национальной перспективы, а в первую очередь с перспективы своей семейной истории. Если же пытаться понять украинскую перспективу, национальную перспективу 1939 года, то это история разделенной нации. И получается так, что 1 сентября 1939 года украинцы воевали во всех армиях, которые воевали. То есть украинцы воевали на стороне вермахта с батальонами Сушка, против вермахта на стороне польской армии, будучи союзниками вермахта в Красной армии, опять-таки против Красной армии в тех же польских войсках.
Ну, я тогда обращусь к господину Соколову. Тогда, наверное, все гораздо проще в России. Потому что для обычного россиянина война началась действительно 22 июня 1941 года, а не 1 сентября 1939 года. Только почему-то началась с песни «Киев бомбили».
Ну, дело в том, что в России до сих пор сохраняется в основном советская картина войны. Поэтому считают, как бы, что настоящая война началась только 22 июня, а с 1 сентября 1939 шло что-то такое непонятное. Ну, кстати, это вполне понятно, почему в советское время как-то на событиях 1939-1941 годов не акцентировали внимание, потому что не признавали секретные протоколы к пакту Молотов-Риббентропа, позднейшему договору о дружбе и границе, и вообще не признавали, что в 1939-1941 году между СССР и Германией фактически был союз, и Советский Союз до определенной степени участвовал в войне в качестве невоюющего союзника Германии. Вот этот момент как-то стараются затушевать. То, что советские войска вторглись 17 сентября на польскую территорию и оккупировали территорию Западной Украины, Западной Белоруссии и часть Виленской области, это подается как некий освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию.
Ну, Александр, все-таки есть же еще такой момент, который всегда и российскими политиками, и российской историографией официально муссируется. Ну, хорошо, вот вы говорите, что у вас война началась 1 сентября 1939 года. Но у вас-то она началась с того, что те части территории в оккупации Польши, в оккупации которых вы обвиняете Сталина, стали частью территории Украины и остаются частью территории Украины. Это не Донецкая Народная Республика.
Да, это очень известный такой манипулятивный факт. В интернете всегда можно увидеть, что если вы отказываетесь от пакта Молотова-Риббентропа,
да, то откажитесь от Львова.
Да. На самом деле большинство людей не знает, что 30 июля 1941 года пакт Молотова-Риббентропа был денонсирован Советским Союзом. 30 июля 1941 года в акте между Сикорским и Майским, то есть подписанный между, опять-таки, польским правительством в экзиле и советским представителем от имени советского государства, это совершенно полноправный международный договор, этот акт признает, что все акты, речь идет и о договоре 23 августа 1939 года, и 28 сентября 1939 года, которым закреплялись некоторые положения, а некоторые изменялись положения пакта Молотова-Риббентропа. Так вот, на самом деле Советский Союз отказался от всего этого дела. И современные границы Украины, и Львов, и Драгобыч, и Луцк в составе теперешней Украины, это результат не пакта Молотова-Риббентропа, а того послевоенного мироустройства, который начал формироваться в 1945 году, будем так говорить.
Ялта, скорее.
То есть, да, это начиная с Ялтинской конференции и далее по всех, опять-таки, все эти конференции в Потсдаме, и в Сан-Франциско, и так далее.
Закладка. Открываем Донбасс.
Не той здолав, то вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву, ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку за гріх сусідський, за криваве зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 16 до 20 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», как, собственно, и сегодняшний выпуск. Слушатели «Громадского радио» имели возможность и посмотреть, и послушать на «Вильному радио». Опять же, смотреть наши выпуски на YouTube-канале. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». И, конечно же, в соцсетях. В частности, в соцсети Facebook тоже есть страница «Радио Донбасс Реалии». Имеете возможность задавать свои вопросы, высказывать свое мнение, следить за нашими трансляциями. Ну, это была, скажем так, крайняя программа на этой неделе. Два дня перерыва, выходных, а в понедельник ожидайте Дениса Тимошенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».